Степан поднял Алену с пола, успокоил. «Господи, матушки!» — едва опомнилась Алена. «Чуть ума не решилась!» «Здоров, Степан!» — приветствовал Корней Степана. «Чего же ночью-то, а не днем?» «А ночь, вишь, какая, светло! Ну, пойдем в гости?» «Нет, в гости я к тебе не ходок», — отрезал Степан. Не зло, впрочем, сказал, однако твердо. «Говорить хочешь? Давай тут. Есть чего говорить-то?»
«Мало ли, сколько время прошло!»
«Степа, чего же зайти-то не хочешь?» — встряла Алена, сообразив, что теперь самый раз отговорить Степанушку от дурных мыслей. «Помолчи», — велел ей Степан. Он стал догадываться, что свидание с Корнеем подстроено. «Чего хотел спросить, крестный?» «Хотел спросить, может, зайдешь все же?» «Чем мы здесь, как Корней хотел сказать, воры, но вовремя спохватился. Степана кое-что как раз и величал вором. «Как враги лютые», — досказал Корней. «Дом-то рядом, да и твой дом тут же. Хоть к тебе пойдем». «Пойдем, Степушка, пойдем», — взмолилась Алена. Но ее не слышали, не до нее.
«Мой дом не тут, Корней».
«Где же? В Кагальнике?»
«В чистом поле. Дом большой, крыша высокая, жильцов много».
«Кого-кого? Голи всегда хватало. Чем тут хвастаться?»
«Чего спросить-то хотел?»
«Спросить хотел. Больше устеречь хотел, чем спросить». «Неладное затеваешь, Степан, вижу. Но спрашивать, чего затеваешь, не стану. Не скажешь. Но три раза все же спрошу тебя, а ты ответь.
Ну,
ты к царю послал станицу челом бить?»
«Послал».
«Погоди, это не спрос, это я знаю. Больше знаю. Помилует тебя царь».
«Снюхались с царем-то? Небось, посылал уж к ему?»
«Нет, догадываюсь. Снюхаться мы с ним всегда успеем».
«Я служу ему, Степушка,
и ты служишь.
Ты его хлеб ешь.
Ну, дальше.
Я становлюсь старый. Мне скоро дороже покой будет, чем знатность всякая.
Кто войсковым станет после меня?
Найдете. Свято место пусто не бывает.
Ты станешь.
Хошь, так сделаем.
Я раньше время пошлю к царю. Попрошу сложить с меня войскового...»
«Ну, крестный!» — искренне удивился Степан.
«Что от тебя так допекло?
Атаманствуй на здоровье!»
«То меня допекло, — не выдержал Корней отеческого тона, — что если в ты, кобель, забунтуешься, то и нам всем головы не сносить. Вот то и допекло.
Так и говори, а то знатность ему надоела.
Я отдам тебе, отдам все, бери, дай дожить спокойно. Дай голову в могилу с собой унесть, жалко мне ее, на колу-то будет сушиться. Все тебе отдам.
Не хочу, мне ничего от тебя не надо.
А что надо, сам возьму,
только не надо».
«Другое, что хотел спросить тебя. Спрашивай.
Ты знаешь, если ты подымешься против воли царя, он нас хлебного припаса лишит.
Весь Дон. Знаешь?
Ты же на голод нас обрекешь.
Он уж и теперь не шлет вон.
Врешь. Лукавишь, старый. Вас от припаса он не лишит. Он боится, как бы я тот хлеб не перехватил выше, оттого и не шлет вам пока. Я это не сделаю.
Если хочешь говорить по правде, говори. Не лукавь, не делай из меня недоумка».
«Недоумка из тебя никто не делает, не сделать. Но невеликим умом грешат, Степан, грешат волей. С недоумком я бы не разговаривал тут».
«Какой еще спрос?»
«Куда хочешь идти по весне?»
«Этого я не только тебе или царю, а самому Господу Богу не скажу. Все?
Все.
Ты знаешь, на что ты идешь?
Знаю.
Знаешь, не маленький, только не знаешь ты, что сгубишь все наши вольности донские. Не тобой тоже они добывались, не твоими голодранцами. Ты же в угоду этим голодранцам все прахом пустишь, за что отцы наши и твой отец головы свои клали. Подумай сперва, крепко подумай. Бежит с Руси мужик, ему хоть есть куда бежать, на Дон. Если б он не душегубец перерожденный, не пропоится, мы завсегда его приветим, ты знаешь. Ты же сделаешь так, что мужику некуда будет голову преклонить. Лишат нас вольностей.
То-то я гляжу, приветили вы тут голодранцев-то. То-то приветили, приласкали, рожи воротите. На отцов наших не кивай, не тебе равняться с ими. Они-то как раз привечали, а вы, прихвостни царские, стали. Мужика у тебя скоро из-под носа брать будут, вертать поместнику. Ты не увидишь, ты пальцем не пошевелишь, а то и сам свяжешь да отвезешь. Ты весь жиром затек, кабан.
Голос Степана окреп и зазвучал недобро, немирно. Пришел отговаривать? Соблазнять пришел, как девку глупую, гостейнцев дам. Неужели ты верил, что у меня слюни потекут от твоих посулов? Да мне твое таманство даром не надо, а про вольности не моги даже вякать, а то я тебе на язык наступлю. Это их вон, — показал на Алену, — собьешь с толку. Сбил уж. Но я все же казак крестный. Не дите же я, малое. Я думал, ты поширенье вот заведешь. Может, думаю, он куда-нибудь на калмык поманит, лиса. А он пужать явился. Дай дорогу. Степан шагнул прямо на войскового. Тот посторонился. Степан вышел из церкви и направился не к лазу, через какой они проникли в городок, а к воротам, на караульного.
Кто?
Окликнули его сонно. «Свои!» — сказал Степан. Над степью занималось утро. В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. Трое. Патриарх внимательно выслушал их, велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю. «Ты, царь, ты не хочешь сломить гордыню свою. Не передо мной, перед Богом Вседержителем. Ты забыл. Он тебя возвысил к себе, но он тебя и низвергнет». В палату заглянул черный дьякон Мардарей. «Че с казаками делать? Накормили?
Накормили.
Вывезь за ворота и отправить с Богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи». Мардарей исчез.
«Не извергнет», — подсказал писец. Дальше.
«Истинно говорю тебе, ученица пир кровавый в твоем государстве, ибо некому просить Бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет, человеки насытятся мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтобы Господь Бог услыхал наши молитвы, уберег Русь?» Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать. Потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке. Он не послал то письмо царю, раздумал.
«Жирно будет, — сказал он, — переживешь. Лупоглазый».